сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит музыкальное приношение Соломона Волкова.
Соломон, что в вашем приношении сегодня?
Сначала я хотел бы рассказать о сочинении, которое многие музыкальные обозреватели считают самым популярным опусом классической музыки 20 века. Это «Адажио» Сэмюэла Барбара, которому в этом году исполнилось 100 лет. И оно отмечалось в Америке, поскольку Барбар американец, он родился в 1910 и умер в 1981 году. Так вот, поскольку он американец, то, естественно, в Соединенных Штатах к этому юбилею отнесли чрезвычайно серьезно. Но все-таки из всех опусов Барбара самым популярным остается действительно его «Адажио», которое было им сочинено в 1936 году, когда ему было всего 26 лет, как медленная часть его квартета, струнного квартета. Но в различных обработках разошлось чрезвычайно широко и используется повсюду, кстати и не кстати.
Может быть, многие знают фильм «Взвод» Оливера Стоуна, где эта музыка «Адажио Барбара» играет очень важную роль. Но это далеко не единственный фильм, где используется эта мелодия, и я думаю, что она заиграна до полусмерти.
Вы знаете, ее настоящая популярность в Америке, а затем по всему свету, началась с 1945 года, когда она прозвучала по радио в связи со смертью президента Рузвельта. И с этого момента, как бы, эта музыка стала официальной музыкой скорби, официальной музыкой похорон. И всегда в этом качестве используется. Параллелью может служить, наверное, в России «Лебединое озеро», которое традиционно показывали по телевизору, когда что-то такое важное и непредвиденное происходило.
Когда кто-нибудь умирал,
да,
в политбюро.
Государственная музыка. А я бы сравнил «Адажио Барбара» именно по популярности с «Танцем с саблями» Хачатуряна. И здесь нужно отметить одну общую черту. И «Барбар», и Хачатурян были крайне недовольны, что вот один опус, который они сочинили, превзошел по популярности всю остальную их музыку вместе взятую и перекосил их биографию.
Знаете, это как проклятие Шерлока Холмса. Как Конан Дойль всю жизнь клял Шерлока Холмса, но тем не менее пользовался тем, что приносил ему этот герой. Так и Барбер с этим «Адажио», которое, конечно, прославило его имя.
Но музыка на самом-то деле замечательная, в чем можно убедиться, прослушав версию самого Барбара этой музыки для камерного оркестра, дирижер Лазарь Гозман, замечательный музыкант из Петербурга. С концертом побывал замечательный армянский композитор Тигран Масурян. Он родился в 1939 году, и, на мой взгляд, его можно именовать музыкальным голосом современной Армении. Вы знаете, вот у нас есть несколько композиторов, я бы их назвал великолепной шестеркой, или, если угодно, национальной шестеркой, в которую входят ряд композиторов, каждый из которых как бы является музыкальным голосом своего народа. Мансурян – это Армения – Если оставаться в Закавказье, то это Гия Кончели, грузинский композитор. Прибалтика – это Арва Пярт, эстонец, и Петерис Васкс, латыш. И, наконец, украинец Валентин Сильвестров. А что касается России, то для меня вот таким музыкальным голосом нации в данный момент, безусловно, является Родион Щедрин.
Хотя его никак не назовешь этническим композитором.
Нет, безусловно. Но вот это есть разница в отношении к этническому составляющему культуры между русским народом и его так называемыми малыми народами, которые гораздо, как вы сами понимаете, более трепетно, что ли, относятся к своему прошлому. Для них всегда было традиционно гораздо более важным напомнить о своем прошлом, о своих корнях, сохранить свой фольклор и так далее, и так далее. Русский народ, просто потому что он такой большой и могучий, может быть, меньше всегда обращал внимание на свои истоки.
Обратите внимание, что эта ситуация очень ярко выразилась в культурной жизни Нью-Йорка. Здесь, например, есть замечательный украинский музей. Но нету русского музея. Есть латышский дом, но нету русского дома. И так совсем. Россия никогда не желала и не требовала себе специального этнического места, потому что русская культура никогда не воспринимала себя как культуру уязвимую, так как это было с культурами республик бывшего Советского Союза.
Но тут также есть и тот элемент, что традиционно русское политическое руководство как бы с некоторым пренебрежением относилось к своей собственной культуре. Никогда в истории России по-настоящему культурное наследие в полном его объеме не пропагандировалось на официальном уровне. Никогда российская культура и ее продвижение на Запад не спонсировалось российскими властями. Так было всегда, так остается, к сожалению, и по сию пору. И, конечно, в этом смысле можно только с завистью смотреть на то, как активно продвигается, скажем, и спонсируется культура французская или итальянская, или немецкая, или австрийская. Но, к сожалению, в гораздо-гораздо меньшей степени так спонсируется и поддерживается русская культура. А что касается Мансуряна, то он выступал в клубе в музыкальном в Гринвич-Виллидже под названием «Le Poisson Rouge», это «Красная рыба». Это сравнительно новая такая точка, очень сразу стала популярной, где исполняется музыка самых разных жанров, и где можно, заказав себе, как говорит одна моя знакомая, дринчок, посидеть и послушать, как я уже сказал, и авангард, и джаз, и рок, а иногда и все вместе взято. Так вот, Мансурян приехал с двумя своими исполнительницами, альтисткой Ким Кашкашан и исполнительницей на ударных инструментах Робин Шулковский. Они играли там и музыку классика армянской музыки Комитаса, и Мансурян играл на фортепиано и пел, а также и его собственные сочинения, из которых я хотел бы показать опус под названием «Хавик» 1998 года для альта и ударных. Мелодию и стихи вот Хавика сочинил Григор Нарикаци, армянский мистик X века, а затем уже где-то в начале XX века вот Комитас, о котором мы говорили, записал эту мелодию в своем собственном исполнении. А Мансурян, в свою очередь, в партии альта попытался воспроизвести со всеми нюансами, со всеми оттенками это исполнение Комитаса. То есть, таким образом, протянулась как бы одна сквозная линия от армянского мистика X века к началу XX века и к началу века XXI.
теперь «Музыкальный мир» Бродского, цикл, посвященный 70-летию поэта.
Сегодня мы поговорим немного о Бахе, о его страстях по Матфею.
Это очень соответствует настроению Нью-Йорка, который только что отметил Пасху.
Для меня страсти по Матфею – это не только образец музыки, который очень Бродскому нравилось. Он вообще очень-очень любил Баха, да и кто из нас, в конце концов, Баха не любит. Но что любопытно, он в связи с Бахом, Бродский, прояснил одну очень волновавшую меня тему. Все мы знаем, что и Бродский, и его ментор Анна Андреевна Ахматова к Блоку, так скажем, относились не самым лучшим образом, по комбинации причин.
Как сказал Лосев, который тоже очень хорошо знал Бродского, водянистого Блока стишки у него сказано в стихах.
Но, тем не менее, когда один раз я в разговоре с Бродским заметил, что вот Ахматова попыталась принизить Блока в своих стихах, назвав его трагическим тенором эпохи, да, и мне улыбнется презрительно Блок, трагический тенор эпохи, то Бродский меня поправил. И я вот это его тогда, это его замечание запомнил на всю жизнь. Он сказал: да нет же, вы не понимаете. Тенор – это евангелист из «Страстей по Матфею» Баха. Там это он тоже тенор. И вдруг для меня позиция Блока осветилась совершенно по-новому. И я должен сказать одну вещь. С тех пор, слушая «Страсти по Матфею» и слушая, в частности, речитативы евангелиста из этой потрясающей музыки, я всегда вспоминаю манеру чтения Блока. И я подставляю, для меня евангелист на сегодняшний момент из этого баховского сочинения обладает лицом Блока. Я вижу при этом Блока. Я вижу Блока вот так же немного монотонно, сдержанно, сурово декламирующего свои стихи.
Führten ihn hin zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchte falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten und fanden keines
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.